нам в гости, за беседу. Вы ответили на множество моих личных вопросов, на которые я сама много думала. И теперь, наконец, нашла ответ. И надеюсь, что наша беседа и нашим слушателям понравилась. Спасибо вам большое. Приходите к нам в гости. И сейчас мы с вами прощаемся. У нас в гостях был Борис Михайлович Бимбат, педагог. Ну, помогайте, помогайте. Профессор, доктор педагогики.
Академик, если хотите.
Хотим.
Член Союза писателей и так далее, и так далее, и так далее.
Всего доброго, Борис Михайлович.
Спасибо.
Всего доброго. И я, ваша ведущая, прощаюсь с вами. До свидания.
Программа «Перекрестный допрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Голос России. Радио большой страны.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
It's up to you, New York.
Поговорим об одном из самых удивительных городов мира.
Никогда не бывал в нашем городе светло.
О Москве. В программе «Московские истории».
Здравствуйте, меня зовут Григорий Погосян. Я ведущий программы «Московские истории». Это беседы с людьми, которые творят московскую историю, которые являются участниками или организаторами событий, которые стали московской историей, или же эти сами люди являются московской историей.
«Московские истории». Столичная жизнь как на ладони.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 8 утра.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Главу МВФ Доминика Стросс-Кана перевели в нью-йоркскую тюрьму Райкерс-Айленд, где он будет дожидаться суда в одиночной камере. Как отмечает CNN, Стросс-Кан будет находиться в тюрьме по меньшей мере до следующего слушания по своему делу. Директора Международного валютного фонда обвиняют в попытке изнасилования горничной в одном из отелей Нью-Йорка. Сам обвиняемый свою вину отрицает. Адвокаты Стросс-Кана заявили о том, что у их подзащитного есть алиби. По их словам, глава МВФ покинул гостиницу около полудня в субботу 14 мая. Тогда как пострадавший утверждает, что он набросился на нее около часу дня. Защита предлагала освободить Стросс-Кана под залог в $1 миллион, однако суд отклонил их ходатайство. А в Москве сегодня пройдут переговоры с представителями властей Триполи. Также в российской столице в ближайшее время ждут членов ливийской оппозиции. Об этом накануне заявил глава МИДа России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия готова содействовать ООН, Триполи и Бенгази в прекращении ливийского конфликта. Первый зампред Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что встреча Лаврова с представителями ливийских властей не нарушает резолюции Совбеза ООН. Тем временем председатель ливийской нефтяной компании Шокри Ганем бежал от Каддафи к повстанцам. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на арабские телеканалы. Впрочем, эту информацию пока не подтвердили официальные представители ливийской власти. Телеканал Аль-Арабии распространил заявление повстанческого правительства Бенгази о том, что Ганем присоединился к их временному национальному совету. Шокри Ганему 68 лет, он представлял Ливию на заседаниях ОПЕК. МВД России предлагает законодательно ввести выборочный досмотр пассажиров метро, сообщает российская газета, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Спускаясь в подземку, любой человек априори соглашается с тем, что сотрудники полиции могут его досмотреть, нет ли у него незаконного оружия или взрывчатки, отмечает издание. В январе президент Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по безопасности на транспорте. Назначение подразделений полиции в рамках комплексной системы безопасности на транспорте уже выделено около 2 миллиардов рублей. Все 7 тысяч жителей канадского городка Слейф-Лейк в провинции Альберта эвакуированы в связи с сильнейшим лесным пожаром. Огонь уничтожил уже около 40% зданий в городе, в том числе здания муниципалитета, городского торгового центра, несколько предприятий в центре города. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. Сейчас на территории Альберта бушует более 100 пожаров. Король бельгийцев поручил сформировать правительство валлонским социалистам, лидеру франкоговорящей социалистической партии Элио Ди Рюпо. Лидер социалистов принял предложение монарха. Напомню, парламентские выборы в Бельгии прошли в июне прошлого года. Переговоры о создании коалиционного правительства длились 337 дней. Этот политический кризис стал самым затяжным в истории страны. Британские парламентарии предлагают наказывать в уголовном порядке за принуждение к вступлению в брак, передает BBC. Женитьба и выдача замуж против воли часто практикуются среди выходцев из стран Азии. Действующий закон о браке и семье слишком мягок, считают депутаты. В настоящее время суд вправе наложить запрет на заключение брака, если сочтет, что супруги заключают союз не по доброй воле. Всякий, кто посмеет нарушить запрет, рискует угодить за решетку на срок до 2 лет. Но на практике такое случалось лишь одно. Члены экипажа «Эндевр» в ходе своего второго рабочего дня на орбите проведут обследование внешней обшивки шаттла. Оно проводится с помощью специальной цифровой камеры, установленной на руке робота-манипулятора. В НАСА сообщили, что видеокамеры зафиксировали, что от внешнего топливного бака челнока отвалились 2 небольших куска замерзшей термоизоляции. Напомню, что именно повреждение теплозащитного слоя шаттла «Колумбия» стало причиной гибели в январе 2003 года членов экипажа космического корабля. Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в районе Тихоокеанского побережья Сальвадора. Данных о пострадавших разрушениях в результате удара стихии нет. По сведениям Национальной службы территориальных исследований Сальвадора, эпицентр землетрясения находился в 40 километрах от побережья западного департамента. Подземные толчки ощущались в столице страны Сан-Сальвадоре. И аукционный дом Сотбис выставит на продажу редкий альбом с эскизами Марка Шагала. В 85-страничном альбоме, никогда ранее не выставлявшемся, содержатся рисунки, сделанные карандашом, чернилами и акварелью. Среди них автопортреты Шагала, а также изображения его жены Беллы.
Голос России. Новости.
А погода на сегодня: в Сухуми плюс 17 градусов, в Душанбе 27 тепла, на Байконуре сегодня плюс 23. В Лейпциге и Праге около 18 выше ноля, небольшой дождь. В Петербурге также небольшой дождь, плюс 16 градусов. В Москве сегодня обещают дожди, переменная облачность, до плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко пообещал наказать участников беспорядков на стадионе в Самаре. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. По словам Фурсенко, группа лиц, которая организовала драку, уже известна. Цитирую: «Эти люди не имеют никакого отношения к официальному фанатскому движению «Спартака». Такие инциденты не красят футбол, а наносят ему колоссальный ущерб». Конец цитаты. По мнению главы РФС, нужно удалять со стадиона людей, которые приходят ради драк. В свою очередь, руководитель официального фан-клуба «Спартака» Егор Петров подчеркнул, что ответственность лежит на болельщиках красно-белых, но при этом фратере цитирую, особого отношения к этому не имеет. Как рассказали в ГУВД Самарской области, драка возникла между фанатами «Спартака» в гостевом секторе. Инцидент произошел в воскресенье на стадионе «Металлург» в первом тайме матча «Крылья Советов» «Спартак». Главный арбитр приостановил игру на 8 минут. В итоге, напомню, встреча завершилась победой московского клуба 1-0. Полузащитник сборной России питерского «Зенита» Роман Широков пропустит отборочный матч Евро-2012 против Армении. Футболист не сможет выйти на поле из-за травмы. Игра состоится 4 июня. В своем микроблоге Широков написал, что лечение займет еще 6 недель. Премьер-министр России Владимир Путин считает скромными и не оправдавшими надежд результаты российских спортсменов в минувшем зимнем сезоне. Об этом глава правительства заявил в понедельник на заседании Президиума Совета по развитию физкультуры и спорта.
Результаты, они были скромными в этом году. Хотя мы рассчитывали на большее. Но это отдельный разговор. Действительно, до Олимпиады осталось не так много времени. 2 сезона. Повторю еще раз, это разговор отдельный и требует глубокого отдельного рассмотрения.
Напомню, по итогам сезона сборная России заняла 13-е место в зачете зимних олимпийских дисциплин. Возглавляет список Норвегия. Новым главным тренером магнитогорского «Металлурга» стал Александр Барков. Такое решение было принято на встрече руководителей хоккейного клуба. Ранее Барков работал помощником бывшего наставника Кари Хейкеля. Питерский «СКА», вдохновленный игрой Яромира Ягра за сборную Чехии на чемпионате мира, всерьез рассматривает кандидатуру нападающего в качестве потенциального новичка. В то же время, по данным «Спортэкспресса», никакой конкретики в переговорах пока нет. Затянулись переговоры с нападающим сборной России Евгением Мартюхиным. По словам агента хоккеиста, переговоры идут каждый день, и точка будет поставлена в конце этой недели. На этом в спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Рассказ о событиях планетарного масштаба и российских вестях в изложении наших обозревателей и экспертов ждет вас в ближайшие минут 20. И все это время с вами я, Александр Козин. Здравствуйте. Россия предупреждает США о своих опасениях по поводу ее системы ПРО и возможности выхода из договора СНВ-3. Муаммару Каддафи, его сыну и руководителю спецслужбы Ливии грозит арест за преступление против человечности. Россия требует от участников коалиции прекратить нарушение сразу 2 резолюций Совета Безопасности по Ливии. Израиль и Ливан потребуют от ООН наказать друг друга по международным законам за кровавое воскресенье. На руководителя Международного валютного фонда пожаловалась в полицию уже 2-я жертва его домогательств.
Сегодня в мире.
Распространение по миру элементов противоракетной системы США и их скрытая угроза для стратегического потенциала России станет одной из тем обсуждений на встрече президентов 2 стран во французском Давиле на полях саммита «Большой восьмерки». Разногласия по этому поводу углубились до такой степени, что решить их на уровне экспертов, военных и дипломатов почти не представляется возможным. Впрочем, время договориться с США еще есть, заявил на слушаниях в Думе заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. Однако Москву разочаровывает реакция Вашингтона на ее предложение дать юридические гарантии того, что европейское ПРО не будет направлено против России, отметил Рябков.
Администрация США неоднократно и на самых разных уровнях заявляла, что система ПРО США будет носить ограниченный характер и не будет направлена против России. Однако для того, чтобы продемонстрировать и доказать ненаправленность программ ПРО против нас, как, впрочем, и любых программ ПРО против другой стороны, недостаточно одних политических заявлений. Уверенность в том, что ПРО США, как и будущее ПРО НАТО, не угрожает нашей безопасности, должна, по твердому убеждению российской стороны, базироваться на прочном правовом фундаменте. Поэтому одним из ключевых условий сотрудничества – является обеспечение гарантий того, что развертывание в Европе средств ПРО США и НАТО не приведет к изменению стратегического баланса в ущерб России. То есть просто начинать сотрудничество, завязывать взаимодействие по конкретным проектам, не имея юридических гарантий ненаправленности будущей системы против интересов нашей безопасности, мы не можем.
По словам Рябкова, реакция Вашингтона на такое предложение Москвы была негативной. Поэтому вполне логичным является напоминание о том, что Россия оставляет за собой право выхода из договора СНВ-3 в случае, если США продолжат и дальше развертывать элементы своей системы ПРО в Европе без учета опасений Москвы. Для снятия этих опасений российская сторона предлагает перейти от политических заявлений к закладке правового фундамента. Старт этому процессу, возможно, дадут уже в конце мая президенты России и США на встрече в Давиле.
Сегодня в мире.
Участники коалиции пытаются отстранить от власти в Ливии Муаммара Каддафи через ООН. По крайней мере, так утверждает глава итальянского МИДа. Франко Фраттини отводит режиму ливийского диктатора считанные часы. Но его российский коллега Сергей Лавров требует соблюдать мандаты двух резолюций по Ливии при любых обстоятельствах. Их нарушения должны быть прекращены, настаивает Москва. Эмоциональное заявление итальянского дипломата последовало практически одновременно с известием о том, что прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на арест Каддафи. Давление на режим ливийского диктатора решила оказать и Лига арабских государств. Однако инициативу о прекращении вещания ливийских телеканалов в Москве предлагают проверить на предмет соответствия резолюциям Совбеза по этой стране. Тему продолжит Алена Бакланова.
Главы МИД Лиги арабских государств обратились к организации спутниковой сети арабских стран «Арбасад», находящейся в Эр-Рияде, с просьбой заблокировать вещание государственного ливийского телеканала «Джамахирия». Кроме того, министры указали на необходимость прекратить ретрансляцию всех других каналов и станций, которые использует Муаммар Каддафи. Идею Лиги арабских государств российский министр назвал наускиванием конфликтующих сторон в Ливии друг против друга. Подобное решение Лиги, якобы сделанное на основе резолюции 1973 Совбеза ООН, требует перепроверки, подчеркнул Сергей Лавров.
У меня сильные сомнения, что такие квалифицированные дипломаты, как мои коллеги, министры иностранных дел Лиги арабских государств, могут рассматривать резолюцию 1973 как запрещающую какие-либо средства массовой информации или на накладывающие какие-либо ограничения на свободу слова. Я не хочу выгораживать кого бы то ни было, но до сих пор мы всегда исходили из необходимости избегать каких-либо вмешательств в работу средств массовой информации по освещению тех или иных событий, тем более, когда идет речь, по сути дела, о гражданской войне, и когда критически важно знать из первых уст позицию каждой из сторон.
По словам Сергея Лаврова, резолюции Совбеза 1970 и 1973 должны выполняться строго в рамках содержащихся в них мандатов. Эту тему МИД России намерен обсудить с представителем генерального секретаря ООН по Ливии Абделилах Аль-Хатыбом, находящимся в Москве. На переговорах будет также рассмотрен ход реализации инициативы ООН о немедленном объявлении гуманитарной паузы в Ливии. Кроме того, по словам Лаврова, во вторник состоится встреча с представителем официальных ливийских властей. Представители оппозиции в Бенгази также намерены провести переговоры с российскими властями, но по техническим причинам их приезд пока отложен, сказал министр. Тем временем прокуратура Международного уголовного суда уже потребовала выдачи ордеров на арест лидера Ливии Муаммара Каддафи, его сына и главы разведслужбы страны. Пока же коалиционные силы Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании и Норвегии предпринимают новые попытки добраться до ливийского лидера. Несмотря на уверения в том, что уничтожение Муаммара Каддафи не входит в их планы, начальник генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Дэвид Ричард призвал к расширению числа объектов, по которым НАТО может на законных, как он сказал, основаниях наносить удары. Новыми целями, по словам генерала, должны стать объекты ливийской инфраструктуры. Это напрямую противоречит требованиям резолюции Совбеза ООН 1973, принятой для защиты мирного населения Ливии, а заодно ставит под удар и сам Совет Безопасности. По мнению аналитиков, полное игнорирование директив ООН у некоторых стран может вызвать идеи пересмотреть состав пятерки постоянных членов Совбеза ООН.
Израиль намерен в официальном порядке наказать Сирию и Ливан за нарушение международных законов и резолюции Совета Безопасности ООН. В эту организацию собирается обратиться и Ливан с аналогичной жалобой на Израиль. Две из трех сторон конфликта, которые уже назвали «кровавым воскресеньем», трактуют его диаметрально противоположно. Однако факт остается фактом. 15 мая тысячи палестинцев из сектора Газа, Сирии и Ливана приехали на границу с Израилем и попытались прорваться на территорию еврейского государства. Такова была цель марша за возвращение Палестины, рассказывает Наталья Полторацкая.
Вспышки насилия произошли на 63-ю годовщину изгнания миллионов арабов с их родной земли, ставшей 15 мая 1948 года территорией еврейского государства. Столкновения на голландских высотах, которые Израиль аннексировал у Сирии после войны 67-го года, начались с того, что манифестанты под сирийскими и палестинскими знаменами прорвались из Сирии в одно из селений, которое находится под контролем еврейского государства. В попытке вернуть их назад, израильтяне открыли огонь. Военные применили оружие и на границе Израиля с Ливаном. Они утверждали, что палестинские беженцы, собравшиеся в приграничной деревне, пытались сломать заградительные сооружения и проникнуть через границу. то есть туда, где начинается их историческая родина. По мнению эксперта-востоковеда Института стратегических оценок и анализа Сергея Демиденко, эта акция была тщательно спланирована.
Все это нужно напрямую связывать с теми событиями, которые сейчас происходят в Сирии. Та волна народного протеста локализована рамками исламистских организаций. Это наиболее влиятельные силы протестных движений. В этой связи обострение ситуации внутри страны выплескивается таким вот образом наружу. То есть исламисты как бы пытаются активизироваться, показать свою силу не только внутри страны, но и вне ее. Скорее всего, действовали те исламистские организации, которые имеют серьезное влияние в палестинских лагерях.
Раз так, то не исключено, что по мере нарастания протестного движения в Сирии, требования о возвращении ей голландских высот и решении проблемы палестинских беженцев на переговорах с Израилем будут звучать все громче, считает российский эксперт.
Израиль внимательнейшим образом смотрит на то, что сейчас происходит в Сирии. Если слетит режим Башара Асада, это будет самое худшее, что может представить для себя Израиль. Потому что Израиль подспудно благоволил режиму Асада, несмотря на поддержку Хамас, но на северных границах было спокойно. Если к власти придут исламисты, радикально настроенные военные или кто-то еще, на голландских высотах ситуация может обостриться.
В воскресенье Израиль подвергся штурму из юга на границе с палестинским анклавом сектором Газа. Сотни демонстрантов забросали израильских военнослужащих камнями и выкорчевали заградительное сооружение КПП «Эзер». Это единственный пункт пропуска между Израилем и сектором Газа. Столкновения с израильскими силовиками произошли и на пропускном пункте между Иерусалимом и Рамаллахом, административным центром другого палестинского анклава западного сектора реки Иордан. Сергей Демиденко не думает, что за этими акциями стоит восстановленный 3 мая альянс двух ведущих палестинских движений «Фатх» и «Хамас».
Вряд ли Хамас и Фатх выступили в данном вопросе единым фронтом. Хамас в секторе Газа не демонстрирует никаких особенных успехов. Одно дело быть в перманентной оппозиции, а другое дело налаживать реальную жизнь палестинцев. Конечно, тут он выглядит бледно. Аббас, он нелегитимный президент. Он не избирался последний раз всенародным голосованием. Его позиции слабы.
Как бы то ни было, нынешние акции палестинских беженцев в защиту прав на возвращение в свои дома, брошенные на территории Израиля, самые радикальные за последние годы. Во многом это следствие политических перемен в соседнем Египте. Его экс-президент Мубарак при сильном давлении Вашингтона по ближневосточному урегулированию занимал откровенно произраильскую позицию. Сейчас Израиль лишился поддержки Каира, и этим намерены воспользоваться Фатх и Хамас, несмотря на всю шаткость их соглашения о примирении. Их стремление создать государство Палестина, в границах которой перекроят территории Израиля, самый сильный на сегодня раздражитель для Тель-Авива.
Суд в Нью-Йорке над Виктором Бутом обрастает интересными подробностями, на которые обращает внимание адвокат россиянина Альберт Даян. Впрочем, судьи вряд ли примут во внимание многочисленные нарушения законов нескольких стран, которыми сопровождались задержание Бута и его переправка в США. И уж тем более маловероятно, что эти нарушения облегчат участь россиянина. Ведь суд над ним – это попытка американских властей доказать верховенство интересов США над интересами любой страны мира. Так охарактеризовал процесс над россиянином его адвокат Альберт Даян в эксклюзивном интервью «Голосу России». Рассказывает Анна Форостенко.
Дело Бута – самое настоящее собрание нестыковок и нарушений законов сразу нескольких стран, настаивает юрист. Его клиент был арестован в Таиланде во время переговоров. Власти США посчитали, что сделка, в обсуждении которой участвовал Бут, преступна по законам США. И теперь уже стараются не вспоминать о том, что арест был произведен в стране, которая имеет отличные от американцев правовые нормы, отмечает Альберт Даян.
Прокуратура американская заявляет, что сделка, которую Виктор обсуждал во время ареста, была преступной по законам США. При этом ни по законам Таиланда, ни по законам России эта сделка преступлением не является.
Напомним, что в Бангкоке на Виктора Бута вышли сотрудники американских правоохранительных органов, которые выдавали себя за боевиков революционных вооруженных сил Колумбии. Они якобы намеревались приобрести у него ракеты класса «Земля-воздух». Во время переговоров агенты несколько раз упомянули, что оружие будет направлено против американских граждан. И все доводы о том, что преступления не было, намерения не доказаны, в расчет уже не берутся, отмечает адвокат.
По мнению прокуратуры, того факта, что Виктор участвовал в подобных разговорах, вполне достаточно, чтобы осудить его за подготовку заговора с целью убийства американцев. Как я понимаю сейчас, прокуратура даже не имела намерения проверить, собирался ли Виктор на самом деле продавать вооружение. Реальные намерения Виктора прокуратуру совершенно не интересовали ни до, ни после ареста.
Желание доказать свою правоту любыми средствами легко задвигает правовые нормы на второй план. Американское правительство присвоило себе право арестовать иностранного гражданина, который никогда не бывал в США. Причем арестовать в стране, где он не совершил никаких преступлений, напоминает адвокат. Да и в дальнейшем суд работал над одной задачей – сделать из Бута обвиняемого любой ценой, заключает Альберт Даян.
В деле Виктора Бута все шло против обычной человеческой логики и с самого начала. Обычно бывает как? Происходит преступление, и полицейские начинают искать совершившего этого преступника. Здесь все было наоборот. Преступление создали и придумали, и подготовили сами правоохранители под конкретного человека. У США никогда не было доказательства того, что Виктор когда-либо планировал или готовил убийство американских граждан. Поэтому американские правоохранители решили создать такую обстановку, своего рода западню, в которую Виктор мог бы угодить в разговоре с американскими агентами. Разговор записывался. Эта запись и составляет основу доказательной базы обвинения.
На первый взгляд непонятно, почему так упорно обходится закон в деле Бута. Но все становится ясно, если вспомнить о том, что американское право основано на прецеденте. А это значит, что осудив Бута, американцы смогут использовать подобные механизмы по отношению к гражданам любой страны, предупреждает адвокат.
Новые решения сами создают новые прецеденты. Прецедент, который создает это дело, в случае, если будет решено, что Виктора можно судить в США, будет очень и очень негативным для мира. Практически наличие такого прецедента обусловит легальное использование совершенно тоталитарного подхода к юрисдикции США в мировом масштабе. Спецслужбы США смогут арестовать любого неугодного Америке человека, где угодно в мире, и вести его на суд в США, даже при самых шатких доказательствах его виновности по американскому закону.
Но даже оказавшись в правовом вакууме, защита уверена, суд присяжных поможет установить истину. Эта уверенность базируется прежде всего на том, что выступая в суде присяжных, Виктор Бут впервые с начала процесса получит возможность рассказать, как все происходило на самом деле, говорит Альберт Даян.
Я верю, что процесс, сам процесс, когда дойдет до присяжных, что американские присяжные дадут Виктору шанс и выслушают правду, что здесь произошло. Того шанса, которого до сих пор у него не было, потому что в Таиланде просто глубоко была политическая борьба, и не было у него, у Виктора, шанса, чтобы выйти на людей, чтобы выслушали полностью, что произошло здесь.
Но и здесь американцы сделали все для того, чтобы усложнить процедуру отбора присяжных. Дело в том, что в 2005 году в Голливуде был снят фильм «Оружейный барон». СМИ утверждали, что именно Бут стал прообразом Юрия Орлова, который в кино переправляет оружие в Африку. Мало кто помнит, что голливудские продюсеры отказались вкладывать в этот фильм деньги, поставив всю историю под сомнение. Однако сегодня американские СМИ сделали все, чтобы Виктор Бут выглядел злодеем. И есть опасность, что эмоции присяжных могут взять верх, предупреждает Альберт Даян. Однако защита рассчитывает на победу здравого смысла. Ведь сейчас речь идет не об одном частном случае и даже не о будущем всей американской правовой системы. На кон поставлено соблюдение законов во всех странах. Если дело Бута закончится обвинением, ни один человек в мире не сможет быть уверен в том, что завтра его не обвинят в заговоре против американцев, послезавтра не арестуют, а через неделю он не предстанет перед судом США.
Руководитель Международного валютного фонда и самый вероятный победитель первого тура выборов президента Франции вынужден обороняться теперь уже на двух фронтах. После обвинения в попытке изнасилования со стороны горничной одного из американских отелей, аналогичный случай внезапно припомнила французская журналистка Тристан Банон. Дама готова обратиться в полицию по поводу домогательства, которое Доминик Строскан якобы совершил в 2002 году. По словам журналистки, не раздувая дело, тогда ее уговорила родная мать, занимавшая пост в социалистической партии Франции. Двойное нападение на одного из главных конкурентов Николя Саркози дало некоторым политологам основание утверждать, все произошедшее с Домиником Строскан может быть чистой воды провокацией. Но первое появление в суде Нью-Йорка не внесло изменения в его участь. Глава МВФ останется под стражей в американской тюрьме. В продолжение темы материал Романа Мамонова.
Доминик Строскан готовится к самому громкому судебному процессу в своей жизни. Глава МВФ для защиты в суде нанял очень дорогих и опытных адвокатов Уильяма Тейлора и Бенджамина Брафмана. Первый входит в десятку лучших специалистов по уголовному праву США, а второй добился снятия обвинений с многих американских звезд шоу-бизнеса и спорта. С Брафманом, например, работал Майкл Джексон, когда его обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мальчику. Юристы уже заявили, что намерены требовать оправдания Строскана. По их утверждению, он покинул отель за полчаса до мнимого нападения на горничную. А все обвинения – ложь и попытка заработать денег. Другими словами, провокация. На конспирологической версии настаивает и руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.
Мне представляется, что Троскану подставили. То есть, скажем, три версии событий. Адюльтер ставлю на последнее место. На первое место ставлю выборы во Франции. Мне кажется, это спланированная акция, которая убирает претендента на всю жизнь, если этот скандал получит продолжение. МВФ, ну, можно поставить на второе место, хотя внутренние склоки мне малоизвестны, но я также этот вариант не исключаю. А по официальной версии, мне кажется, наименее вероятно.
Интересно, что Строскан еще пару недель назад сам же предсказал свой арест. В интервью журналисту газеты «Либерасьон» он заявил, что опасается слежки и дурных намерений со стороны главы МВД Франции. Строскан был уверен, что его захотят подловить на деньгах, любви к женщинам или еврейском происхождении. И даже предположил, как будет выглядеть провокация. Мол, появится якобы изнасилованная на парковке женщина, которой некто заплатит 500 тысяч евро, чтобы она рассказала всем эту историю. Возникает вопрос, почему все произошло в Нью-Йорке. Потому что даже игривый взгляд в США могут воспринять как домогательство, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
В США понятие сексуального преступления очень расширено, и какие-то вещи, которые, например, в Европе оказываются в порядке вещей, у них могут быть восприняты как самое страшное сексуальное домогательство. Я не исключаю, что это может быть провокация спецслужб, связанная с тем, чтобы ослабить позиции Строскана внутри самого МВФ, возможно, выпить его как одного из претендентов на пост президента Франции.
Арест и шумиха вокруг Строскана и впрямь весьма выгодны его политическим оппонентам. Согласно недавним социологическим опросам, на выборах президента Франции весной 2012 года глава МВФ выиграл бы первый тур, получив 26% голосов. Причем Николя Саркози даже не вышел бы во второй тур, а соперником Строскана стал бы глава французских националистов Марин Ле Пен.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу. Живете в 21 веке? Шагаете в ногу с прогрессом? Но по-прежнему любите писать письма? Тогда пишите. Наш электронный адрес post.ru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. Голос России держит обратную связь. post.ru/ruvr.ru – ваш личный адресат.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы НАТО сегодня утром нанесли новые авиаудары по ливийской столице Триполи. В результате загорелись здания антикоррупционного управления и службы безопасности. Несколько человек получили ранения. Оба здания находятся недалеко от резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. Накануне по ней были нанесены три ракетно-бомбовых удара. А в Москве сегодня пройдут переговоры с представителями властей Триполи. Также в российской столице в ближайшее время ждут членов ливийской оппозиции. Об этом накануне заявил глава МИДа России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия готова содействовать ООН, Триполи и Бенгази в прекращении ливийского конфликта. Первый зампред Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что встреча Лаврова с представителями ливийских властей не нарушает резолюции Совбеза ООН. Главу МВФ Доминика Строскана перевели в нью-йоркскую тюрьму Райкерс-Айленд, где он будет дожидаться суда в одиночной камере. Как отмечает CNN, Строскан будет находиться в тюрьме по меньшей мере до следующего слушания по своему делу. Директора Международного валютного фонда обвиняют в попытке изнасилования горничной в одном из отелей Нью-Йорка. Королева Великобритании Елизавета II посетит сегодня Ирландию с историческим визитом. Четырехдневная поездка станет первым визитом британского монарха в соседнюю страну после обретения ею независимости в 1921 году. Последним королем Британии, посетившим Дублин в 1911 году, был Георг V, дед Елизаветы II. Визит состоится по приглашению президента Ирландии Мэри Макалис. Судебные приставы Нью-Йорка вслед за домашними тапочками афериста века Бернарда Мэдоффа выставят на торги в интернете коллекцию вин и более крепких напитков, которые собирал мошенник. Вся выручка будет распределена среди пострадавших от действий Мэдоффа. Приставы также объявили, что содержимое особняка создателя финансовой пирамиды в Палм-Бич во Флориде будет продано на традиционном аукционе 2 июня. И ювелирный дом Тиффани представил бриллиантовые серьги, которые будет носить теннисистка Мария Шарапова во время своего выступления на открытом чемпионате Франции, который пройдет с 17 мая по 5 июня. Серьги с розовыми бриллиантами выполнены из платины. Они сверкают при малейшем движении. Серьги очень легкие, сказала Мария.
Голос России. rubr.ru. Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на «Голосе России» программа «Рунет».
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Прощайте дискеты. Компания Sony, которая оставалась последней, продолжающей выпуск этого типа носителей, недавно остановила линии по производству последних 6 моделей дискет. У дискет еще оставались узкие целевые рынки, такие как Индия, но ощущается, что и там в дискетах нуждаются все меньше и меньше. Между тем, прожили дискеты совсем недолго, всего-то около 30 лет. Сам гибкий диск на самом деле изобрели еще в 69-м. Тогда он был 8-дюймовый, но это самый настоящий раритет. А вот более-менее знакомые пользователям дискеты на 3,5 дюйма выпустили в 82-м. Они предназначались для особой разновидности компьютеров, так называемых текстовых процессоров. По сути, это были электронные пишущие машинки, чьей основной функцией был набор текста. Но время шло, технологии двигались вперед, компьютеры делались все сложнее, и последние 10 лет для дискет стали годами медленного угасания. Ни на одном из компьютеров, за которыми мне приходится работать, даже нет дисковода для этого типа носителей. Хотя сами дискеты еще можно кое-где обнаружить. Например, нечаянно найти их в ящике стола под грудой бумаг. Что же касается использования дискет, то оно потихоньку стало нецелевым. Некоторые авангардные художники выкладывают из них картины, а в московских офисах дискеты неожиданно пригодились несколько лет назад, когда столица переживала неполное солнечное затмение. Сквозь затемненное окошко дискеты любоваться зрелищем было удобнее всего. Жизнь дискет оказалась скоротечной, как и жизнь CD и жизнь видеокассет, если отвлечься от сетевой темы. Сегодня основной носитель информации – портативная флешка или съемный жесткий диск. Но это уже для тех, кто привык таскать с собой гигабайты информации. Но насколько долгим будет век у этих носителей? Особенно если учесть, что все больше юзеров предпочитают слушать музыку и смотреть фильмы онлайн, а не скачивать их на свой компьютер или смартфон. Между тем, не только дискеты отправляются в мир иной. Недавно официально почили в БОЗе пишущие машинки – ветераны рынка офисных устройств. Последний в мире производитель пишущих машинок – компания Godrich & Boyce, расположенная в Индии, отказался от их выпуска. Заказы иссякли. Окончательно наступила другая эра – эра новых устройств и новых носителей информации. Следите за тем, что происходит в сети. Это была программа «Рунет» и Екатерина Антропова. «Голос России».
Программа «Рунет». «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны.
Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская. Здравствуйте, друзья. Наступившая неделя полна сообщений о самых разнообразных мероприятиях, которые будут проводить наши соотечественники, и главным образом они связаны с русской культурой. Вот, например, в Праге, в Российском центре науки и культуры, 16 мая состоится викторина «Знаете ли вы Санкт-Петербург» для чешских школьников. Ее 5 призеров поедут в Питер. Вот это награда. За такую всем захочется побороться. Думаю, со мной согласится и организатор этого мероприятия, председатель русскоязычной организации из Чехии «Ковчег Арха» Анатолий Орлов.
Проект делается для того, чтобы чешские ребята полюбили точно так же нашу страну, узнали о ней больше, и было бы им интересно туда приехать, в нашу страну, и работать в Российской Федерации.
Я знаю, что у вас приз то ли 5, то ли 6 поездок в Санкт-Петербург, и за это, наверное, будут здорово бороться наши чешские ребята.
Викторина, она будет всечешская. Честно говоря, даже сейчас не знаю, сколько ребят приедет. У них это будет познавательная такая экскурсия с изучением русского языка.
Какого плана вопросы приблизительно будут ставить нашим школьникам чешским?
Это, конечно, секрет, но я вам его могу выдать, этот секрет. Это вопрос о городе, о его культуре, о его архитектуре, о его истории. Мне вообще-то кажется, что они немножко сложные для ребят, но вопросы готовил комитет по внешним связям.
Наверное, все-таки не случайно вы, как руководитель организации «Ковчег Арха», организуете это мероприятие. Ведь, наверное, в какой-то степени будут в нем участвовать и наши русскоязычные детишки.
Ограничений у нас никаких нет. Русскоязычные детишки, граждане какой страны, для нас это не важно. Нам гораздо важнее, чтобы был интерес к Российской Федерации и городу Санкт-Петербург. Поэтому приедут русские детишки, значит, будут выступать русские детишки. У нас вопросы подготовлены и обращения и на русском, и на чешском языке.
А вот сейчас мы перейдем с вами совсем к другой теме. Я знаю, что во время чемпионата мира по хоккею, который проходил в соседней Словакии, вы организовали фан-клуб болельщиков за нашу сборную российскую.
Вы потревожили самую нашу больную рану. Наши, к сожалению, выступили не самым лучшим образом. Но мы же этого не знали, когда организовывали фан-клуб. Наша организация, она ищет различные формы для того, чтобы объединить наших россиян.
Правильно.
И не только россиян, а русскоязычных. И вот это одна из форм любителей хоккея. Мы организовали фан-клуб, вывесили российский флаг, взяли 2 барабана, все как положено. И все это было в русском ресторане.
А как вы восприняли поражение нашей сборной?
Чисто по-русски. Мы очень расстроились и немножко выпили крепкого алкоголя. Нам было грустно.
Ну вот, начали мы с Анатолием Орловым, председателем русскоязычной организации из Чехии «Ковчег Арха», разговор со школьной викториной, а закончили хоккеем. Давайте и дальше поговорим о спорте, тем более, что повод для этого есть. 13 мая в Аш-Доде, крупном портовом городе юга Израиля, в котором проживает около 73 тысяч выходцев из СССР и СНГ, состоялся второй международный турнир по мини-футболу, посвященный Дню Победы. В состязании приняли участие команда дипломатического корпуса стран СНГ и стран Балтии, футболисты Аш-Дода, сборная русскоязычного телеканала «Израиль Плюс», команда радиостанции «Первая радио», сборная телеканала на грузинском языке в Израиле и команда «Спартак» из южного города Беэр-Шевы. Перед началом турнира на поле вышли участники военно-исторического клуба Аш-Дода в форме и с оружием советских солдат времен Великой Отечественной войны, которые под аплодисменты зрителей торжественно развернули копию знамени Победы. Победу в турнире одержала команда телеканала «Израиль Плюс», посвятившая свое достижение ветеранам Великой Отечественной войны. И вот одно из мнений о турнире. Наш добрый знакомый, участник первого и второго международных фестивалей русскоязычных радиостанций, представитель первого радио Павел Маргулян, так отозвался о прошедшем турнире. «Мы отдыхаем на этих соревнованиях. Здорово, что Аш-Дод проводит такие игры, и жаль, что другие города отстают. В нашей команде сегодня играют не только радиоведущие и сотрудники радио, но и наши радиослушатели».
Наши люди.
Но на этом наша футбольная тема не заканчивается. Сейчас мы отправляемся в Лондон, где 15 мая на мини-футбольных полях Тоттенхэма прошел очередной 14-й футбольный турнир Содружества «Кубок Гагарина». И сейчас у нас на связи из столицы Великобритании председатель по спорту Координационного совета российских соотечественников, профессиональный футбольный судья Англии Александр Салий.
Всегда каждый год мы связываем наш турнир с одних из очень больших дат для наших соотечественников. В этом году 20-летие полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. И наши соотечественники всегда воспринимают это с большим уважением, и для этого мы и устраиваем турниры такого рода.
Я так понимаю, что ваш турнир был международный. Какие команды еще из каких стран приехали и участвовали в вашем турнире?
Впервые этот турнир стал международным. Были приглашены 3 команды с Ирландии и 1 с Украины.
А сколько вообще команд участвовало? И успели ли вы все сыграть? Ведь турнир проходил один день.
Да, формат турнира поставлен так, что все команды играют в подгруппах, а потом играют на выбывание по олимпийской системе. В этот раз у нас участвовало 40 команд. И мы играли на 6 площадках, где у нас в одно время происходило как бы сразу же 6 игр по 15 минут игра.
Да, это очень серьезно. Вы как главный судья выступали на этом турнире?
Нет, я главный организатор.
Вы профессиональный судья. Как вы оцените игру футболистов, которые собрались в Лондоне?
У нас играют ребята-любители в основном. Ну, конечно, есть много, которые приехали, и бывшие профессионалы. И вот такой как бы получается микс между ребятами. И уровень достаточно хороший.
Скажите, теперь самое главное, кто же стал победителем?
Для всех был сюрприз. Приехали ребята, команда с Ирландии, и победила. Она в финале победила Молдавию.
Ах, вот так вот. Финал, значит, да. Был Ирландия-Молдавия.
Это литовская команда была с Ирландии. Вот, и они победили наших неоднократных чемпионов, команду Молдавии.
Команда Молдавии из Англии?
Да, ребята, наши соотечественники, которые проживают в Великобритании.
Скажите мне, пожалуйста, а был ли у них какой-то приз главный за победу?
Конечно. Приз был очень хороший. Значит, компания EastNet Claim предоставила для них чек в 1000 фунтов. Также компания MoneyGram, генеральный спонсор, свои подарки. И также компания Go Russia предоставила подарок для команды Молдавия, круиз-поездку с ужином по реке Темзе.
А какое настроение было у публики? Много ли ее собралось?
Ой, конечно, настроение было самое-самое хорошее. После спортивного праздника у нас очень хорошая культурная часть. У нас и шашлыки, и танцы, и гуляния, и лотерея.
Это был Александр Салей, председатель по спорту Координационного совета российских соотечественников Великобритании.
Наши люди.
Ну а завершит нашу программу Елена Карпова с обзором прессы русского зарубежья.
Наша пресса.
16 мая в Израиле стартует программа предоставления социального жилья репатриантам, сообщает портал Изрус. Речь идет о 620 единицах жилья в зданиях, которые ранее являлись центрами абсорбции Сахнута. Теперь их перестроили в квартиры для долговременного проживания. Это 118 однокомнатных и двухкомнатных квартир, в которые в первую очередь вселятся пожилые репатрианты и матери-одиночки из бывшего Советского Союза, давно стоящие в очереди на получение социального жилья. Комментируя начало программы вселения репатриантов, министр абсорбции Софа Ландвер отметила, что это станет хорошим подарком ко Дню Победы для ветеранов-репатриантов. При этом, по ее словам, данный проект – это не единственная программа Министерства абсорбции в жилищной сфере, сообщает портал Изрус. Главные музеи России и Италии по случаю перекрестного года культур продолжат обмениваться шедеврами, сообщает газета «Слово». Так, музеи Московского Кремля в обмен на сокровищницу Медичи покажут во Флоренции жемчужины своей коллекции. Итальянские ценители прекрасного увидят российские государственные регалии, произведения российских мастеров IV века, созданные с использованием уникальных техник, аналогов которым не существовало в Европе, а также предметы 16-18 веков, в частности, триптих из личных покоев Ивана Грозного и наперстный крест Петра Великого. А еще итальянской публике будут представлены вещи из коллекции оружейной палаты, парадное оружие, шитые ткани, посольские дары российским царям и императорам. О других предстоящих выставках перекрестного года «Россия-Италия» читайте в газете «Слово». День международной культуры прошел на острове Афродиты, сообщает еженедельник «Вестник Кипра». Организатор форума – Американская академия в Лимассоле. Ее ученики и их родители, выходцы из стран Африки, Азии, Европы, представили 10 национальных стендов. Самой яркой была команда Украины. Все ее участники нарядились в национальные костюмы. Начиная от солидных отцов семейств, одетых в расшитые рубахи и шаровары, до 3-летней девочки с шелковыми лентами в цветочном венке. Русский киоск помогала оформить редакция газеты «Вестник Кипра». Один из гостей праздника специально принес и прикрепил под нашим флагом георгиевскую ленточку, привезенную им в эти майские дни на Кипр для всех, кто чтит память ветеранов Великой Отечественной войны. На русском стенде были представлены традиционный самовар, бублики, деревянная посуда. А квас, пряники, плюшки, блинчики – все это пользовалось большим успехом. Самым популярным сувениром, конечно, казалась матрешка. Все заработанные на празднике средства будут потрачены на благотворительные цели, сообщает «Вестник Кипра».
Наша пресса.
Вот и все на сегодня, друзья. С вами была Надежда Ширинская, «Голос России».
Наши люди. Вступайте в диалог. Деловые новости.
Помогут всем. Государство готово подставить плечо сельхозпроизводителям. Не ко столу. Российская рыба проходит проверку на радиацию. На Северный Кавказ привлекают инвесторов, а вот бюрократов и коррупционеров там ждут нелегкие времена. Подробнее об этих событиях я, Анна Фростенко. Россия увеличит поддержку своего сельского хозяйства. На помощь могут рассчитывать как крупные агрокомплексы, так и небольшие фермерские хозяйства. Об этом заявлено на заседании Президиума правительства, где подвели аграрные итоги прошлого года и обсудили планы на нынешний. В 2010 году Россия прошла непростые испытания. Летняя засуха уничтожила урожай на 17% посевной площади. Сгорело приблизительно четверть зерновых. В результате собрали всего около 70 миллионов тонн зерна. В этом году государство должно помочь сельхозпроизводителям собрать хороший урожай, отметил глава правительства Владимир Путин.
Принято решение увеличить федеральное ассигнование развития АПК до 163 миллиардов рублей, но будет 50 миллиардов, 13 миллиардов мы приняли решение выделить дополнительно, всего получилось 160 миллиардов. Мы соответствующие поправки рассмотрели и направили их в государственную группу. Кроме того, Россельхозбанк и Сбербанк специально зарезервировали еще 150 миллиардов рублей на кредитование весенних полевых работ. То есть потребности агропромышленного комплекса кредитных ресурсов будут обеспечены в полном объеме.
Аномально жаркое лето прошлого года дорого обошлось федеральным и региональным властям. Именно дополнительное финансирование со стороны государства позволило многим сельхозпроизводителям избежать разорения, сообщила министр сельского хозяйства России Елена Скрыник.
Поэтому благодаря мерам государственной поддержки последствия засухи преодолены, минимальное количество предприятий стало убыточным. И доказательством того, что мы вышли из создавшейся сложной ситуации, является то, что индекс производства сельхозпродукции в первом квартале 2011 года уже составил 100,7%.
Говоря о задачах на текущий год, министр заявил, что самое главное – провести в оптимальные сроки весенне-полевые работы. Урожай зерна в этом году, по примерным расчетам, может составить 85 миллионов тонн. Очевидно, что Россия рассчитывает вернуться к прежним высоким показателям. Для сравнения, рекордный урожай последних 15 лет достигал 95 миллионов тонн. Сейчас в России продолжается посевная кампания. Но и сегодня погодные условия не назовешь идеальными. Яровые культуры посеяны на площади в 2,5 миллиона гектаров. Примерно в два раза меньше, чем в конце апреля в прошлом году. Сказываются последствия затяжной весны. Однако ничего экстраординарного в этом нет. Наверстать отставание предстоит в ближайшие недели. И сложности на внутреннем бензиновом рынке, дефицит топлива сразу в нескольких регионах на эту задачу повлиять не должны. Впрочем, российские аграрии не ждут проблем с горючим. Сельхозпроизводители покупают топливо на оптовых базах. Там достаточно как дизельного топлива, так и бензина. Стоит напомнить, что Россия еще не отменила эмбарго на экспорт зерна, введенное в августе прошлого года. Сначала необходимо провести весенние полевые работы. Вопрос о снятии запрета можно будет обсуждать только после того, как мы поймем, как обстоят дела с яровым севом, подчеркнула министр сельского хозяйства России. Ситуация на Северном Кавказе в ближайшие годы должна быть кардинально изменена. Приоритетной задачей властей региона становится не только борьба с экстремизмом, но и интенсификация экономического роста. Перспективы развития одного из ключевых российских регионов были рассмотрены на правительственной комиссии. Северный Кавказ считается одной из самых величественных и красивых территорий России. Однако события последних десятилетий принесли региону множество проблем. Локальные конфликты, безработица, социальная незащищенность граждан. Ценой больших усилий государству при активном участии жителей Северного Кавказа в основном удалось обуздать преступность и терроризм. Следующий логический этап – обеспечить население региона работой и социальными гарантиями, а его экономику – крупными инвестициями. В ближайшие полтора года на развитие Северокавказского федерального округа будет выделено почти 10 миллиардов долларов, а в течение 15 лет эта сумма возрастет вчетверо. Крупные кавказские проекты будут финансировать федеральное правительство, региональные власти, российские и иностранные инвесторы. Основное внимание уделяется туризму, сельскому хозяйству, энергетике и транспорту. С Специально для продвижения региона созданы так называемые институты развития, ключевое место среди которых занимает Корпорация развития Северного Кавказа. Возможности этих структур должны быть использованы максимально, подчеркнул Владимир Путин.
Они призваны обеспечить приток капитала в регион, в том числе из-за рубежа. И добавлю, оказать бизнесу экспертную помощь в реализации инвестиционных программ. Я рассчитываю здесь на активную, содержательную работу коллег из Внешэкономбанка и Корпорации развития Северного Кавказа. На сегодняшний день этой структурой рассмотрено несколько десятков бизнес-планов, из которых отобрано 5 наиболее перспективных. Речь идет о разработке рудного месторождения Кизилдере в Дагестане, создании химического кластера в Ставропольском крае, строительстве всесезонных курортов Архыз и Ведущий, а также развитие туристической и курортной зоны Кавказских минеральных вод.
Напомню, что еще полтора года назад власти решили вплотную заняться экономикой региона. Был создан Северокавказский федеральный округ, утверждена стратегия его развития до 2025 года, назначен полпред президента. Разумеется, в такой масштабной комплексной работе, при учете особенностей Северного Кавказа, все гладко не бывает. Пока явно не хватает инвестиций. Реализация проектов зачастую наталкивается на бюрократические и коррупционные препоны. Но каковы бы ни были сложности, дорогу осилит идущий. Напомнил известную поговорку главный редактор информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Тема экономического развития – ключевой момент в реализации всей комплексной стратегии модернизации и реформирования политики, экономики, безопасности, социальной сферы. Без изменений в экономике и социальной сфере невозможно будет добиться полномасштабного решения проблемы безопасности. Потому что ни для кого не секрет, что именно отсутствие эффективных социальных лифтов, безработица, коррумпированность в различных структурах власти как раз и создают дополнительную почву для деструктивных сил, которые еще пока действуют в некоторых регионах Северного Кавказа. Так что приоритеты расставлены абсолютно точно.
В стратегии развития Северного Кавказа сказано, что ее главной целью является обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики. Основой этому станут не только колоссальные инвестиции, благоприятные географические условия и природные богатства страны, но, пожалуй, самое главное – трудолюбие и энергия его жителей. Тем временем серьезные преобразования ждут и Южный федеральный округ. В списке авиаузлы таких крупных городов, как Сочи, Волгоград, Геленджик, Анапа и Краснодар. На эти работы будет направлено около 10 миллиардов рублей в течение ближайших 3 лет. Кроме того, в будущем планируется построить в Ростове-на-Дону крупный аэропорт «Южный». Объем возможных инвестиций в сооружение пока не назван. Ждут преобразования и железные дороги. По направлениям Краснодар-Адлер и Волгоград-Тихорецкая намечается прокладка дополнительных железнодорожных путей. В общей сложности более 1000 километров. К 2014 году планируется открыть скоростное пассажирское движение по маршруту Москва-Адлер, к 2015-му из Ростова в Краснодар, а в перспективе по маршрутам Краснодар-Кафминводы, Ростов-Кафминводы и Волгоград-Саратов. Напомню, что ранее стало известно о предстоящей программе модернизации авиаузлов Центрального федерального округа. На нее будет выделено около 50 миллиардов рублей. Обновление оборудования ждет аэропорты Воронежа, Смоленска, Курска, Белгорода, Твери, Брянска, Костромы, Липецка, Тамбова и Орла. А во Владимире в 2014 году предполагается ввести в строй обновленный аэропорт. Анна Форостенко, «Голос России».
Деловые новости. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 17 мая 2011 года. Если мы занимаемся такой тонкой материей, как время, то стоит вспомнить, что в этот день, в 1916 году, в Англии впервые был совершен переход на летнее время. В большинстве стран зимнее время совпадает со стандартным астрономическим временем часового пояса. Однако во многих странах, например, в Западной Европе, зимнее время отличается от поясного на 1 час, а в ряде регионов России даже на 2 часа. Например, петербуржцы, вставая в 7 утра, фактически встают в 5 утра по стандартному поясному времени. Причина этого в том, что в СССР в 1930 году было введено декретное время, а с марта 2011-го еще и круглогодичное летнее время. Окунемся в мир кинематографа. В этот день, в 1904 году, родился знаменитый актер Жан Габен. В 1936-м Габен стал одной из главных звезд французского кинематографа после того, как снялся в военной драме «Ля Бандера». Всемирная слава пришла к Габену в следующем году после того, как он сыграл роли в двух фильмах. Одним из них был «Великая иллюзия», имевший большой успех в прокате и не сходивший с экранов Нью-Йоркского кинотеатра целых 6 месяцев. Позже была работа в Голливуде, но тяжелый характер Габена поставил крест на американских контрактах, но не на славе актера. Тем временем в России в этот день, в 1867 году, была учреждена земская почта. Сфера ее деятельности ограничивалась лишь теми районами, где не имелось государственной почты. Земским почтам разрешалось иметь свои почтовые марки, но с условием, чтобы эти марки по своему рисунку не имели ничего общего с марками государственными. Кроме того, земской почте, как правило, запрещалось использовать дороги, по которым следовала государственная, и разрешалось их пересекать лишь с переселка на переселок. Отправимся во Францию. Там в этот день, в 1909 году, стартовали русские сезоны в Париже знаменитого Сергея Дягилева. Дягилев переманивал в труппу